Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 9 по 14 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. На выставку-ярмарку ВДНХ мы не входим, смотрим в левую сторону, там большой торговый центр. Он называется РМ. Время работы выставки ярмарки по завету князя Даниила. 9-13 сентября с 11 утра до 7 часов вечера. 14 сентября с 11 до 16.00. В 4 часа выставка закроется. Православная радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке ярмарки. Мы будем расположены в зале номер 7, место 12. «Радонеж» расположен на выставке ярмарки в зале номер 7, место номер 12. В нашей секции традиционно можно купить приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж», приобрести на пожертвование православное обозрение «Радонеж», газету, которая выходит раз в месяц. И также можно сделать свое пожертвование на храмы и монастыри, которые пострадали в республиках ДНР, ЛНР. Теперь территория Российской Федерации, но люди очень нуждаются. Также можно сделать свое пожертвование для бойцов, защищающих нашу Родину. Дорогие братья и сестры, требуются перевязочные материалы и маскировочные сети. Все остальное можно приобрести в специализированных магазинах. Продукты питания, пожалуйста, не несите, поскольку бойцы уже сами подкармливают местное население. В армии обеспечение хорошее. Кто бы вам что ни говорил. Спаси Господи, еще раз говорю, зал 7, место 12. По завету князя Даниила выставка ярмарка с 9 по 14 в торговом центре РМ. Ждем вас. Спаси Христос.
Thank you. Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Евангелие от Матфея. Чтение 10 главы с 1 стиха и ниже. Сначала рассмотрим текст с 1 по 4 стих. Общее название темы – призвание апостолов. И мы читаем. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих. Итак, Господь призывает 12 мужчин разного возраста на проповедь. Эти люди мало чем отличались от других людей. Только если своей незнатностью, неученостью и простотою. Кто-то однажды сказал, Иисус ищет не столько необыкновенных людей, сколько обыкновенных людей, которые могут необыкновенно хорошо выполнить необычную работу. Конец цитаты. Само число 12 отнюдь не случайно. Родоначальники еврейских колен тоже были числом 12. Здесь мы наблюдаем сотворение нового, новозаветного человечества, и число новых патриархов тоже 12. Связь 12 патриархов с 12 апостолами усматривал и святой Андрей Кесарийский, истолковавший 24 старцев апокалипсиса как 12 родоначальников колен детей Иакова плюс 12 апостолов Иисуса Христа. Сам факт, что Сын Божий окружил Себя именно простыми людьми, свидетельствует о многом. И прежде всего о том, что каждый простой человек нужен Богу и представляет для Него некую ценность. Кто-то, может быть, считает себя неспособным взойти на высоту духовной жизни, но это не значит, что Бог считает точно так же. Скорее, точно наоборот сказано, «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее». 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 по 28 стих. «Господь избирает простых людей, пастухов, рыбаков и плотников для того, чтобы пришедшие к Богу не привносили бы в свою новую духовную жизнь нечто из прошлого мирского опыта, не трансформировав и не изменив его. Сказано, пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Евангелие от Марка, 11 глава, 15-16 стих. Эти последние слова «Сын Божий не позволял, чтобы не пронес через храм какую-либо вещь кто-либо» свидетельствуют о том, что, приходя в церковь, мы должны оставлять весь свой греховный опыт и багаж, все свои мирские замашки и претензии за порогами храма. Никакой наш светский, командно-бюрократический ресурс Богу не нужен. В Церкви Христа господствует совсем иная система взаимоотношений между людьми. Сказано, Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Евангелие от Матфея, 20 глава, 25-27 стих. Один мужчина пришел в христианскую общину с высокой командной должности. Он вел себя так, будто сделал всем огромное одолжение, посему требовал на приходе особого к себе отношения. Он позволял себе кричать на простых верующих, как на своих подчиненных, оскорблять и унижать их. Никто его не останавливал, и вскоре он стал превозноситься над священниками. Самому этому человеку казалось, что он занят очень важным делом, возрождением церкви, храма. Он боролся за юридические права прихода, как говорится, рубил лес и совершенно не обращал внимания на летящие щепки. Окружавшие сего воителя верующие люди, простой верующий народ просто рыдал от его бесчинств. Однако у кого-то на приходе было твердое мнение, что этот человек необходим, именно как таран, направленный против противников прихода. Таким образом, храм веры разрушался за счет созидания мертвых камней храма здания. Таких зданий, пустых и холодных, немало сейчас на Руси. Впрочем, что касается этого храма, вскоре само здание дало трещину, сказано, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Псалом 27, стих 5. И еще. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Нельзя строить храм из стен, разрушая храм веры. Как учили наши предки, храм не в бревнах, а в ребрах. В наше время твердыми основаниями новых храмов являются не усилия спонсоров, не поддержка политиков, но ревность о Слове Божьем и сокрушение о собственных грехах. Сказано, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова, 4 глава, 5-6 стих. Что за дома мы построим Богу руками бандитов и воров, наглецов и хамов, бывших партийных аппаратчиков и наглых бюрократов, не желающих почтить ни священника, ни старости, ни простоты наших прихожан? Господь Иисус Христос собирал поэтому вокруг себя простых людей, скромных и недеспотичных, привыкших более подчиняться, нежели управлять, людей некнижных, без претензий, комплексов и предрассудков. Кроме того, мы знаем, какими разными они были, с разными характерами, темпераментами и эмоциональностью. Похоже, что среди апостолов были представлены все нам известные типы характеров и настроений. И мы читаем далее об именах апостолов. 12 же апостолов имели суть сии. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Заведеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфей и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Юда Искариот, который предал его. Евангелие от Матфея, 10 глава, 2-4 стих. Далее Евангелие содержит в себе кодекс апостольского поведения. Лишь некоторые из этих наставлений могут быть применимы к нам. Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Позже, после того, как иудеи со всяческим ожесточением отвергнут евангельское благовествование, это правило будет отменено. И Христос перед своим вознесением на небо произнесет следующие слова: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 10:7. Проповедь о Царстве Небесном начинает предтеча, Иоанн Креститель. Он и называется предтечей, как учат нас святые отцы, потому что первый начал проповедовать о Царстве Небесном. Почти все притчи Иисуса Христа – это притчи о Царстве Небесном. Теперь мы видим, что Христос предлагает и апостолам проповедовать теократические принципы Царства Небесного. И далее мы читаем: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих. Здесь Христос научает апостолов нести исцеляющую благодать страждущим, не требуя никакой награды от них и без всяких предварительных условий. Далее мы читаем: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посуха, ибо труждающийся достоин пропитания». Евангелие от Матфея, 10 глава, 9-10 стих. Как мы ранее неоднократно говорили, самое древнее наименование последователей Иисуса Христа – это наименование «бедные» – «анаим». Здесь Христос в апостольском кодексе предлагает и самим делом подтвердить это наименование его 12 учеников. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему“. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Евангелие от Матфея, 10 глава, 11-15 стих. Жители Содома и Гоморры были известны своим жестоким обращением со странниками, случайно заходившими в их нечестивые города. Выше обозначенным наставлением Христос предупреждает своих учеников не входить безрассудно в разные дома и обращаться с проповедью к людям, достоинство которых еще не рассмотрено. В то же время он призывает учеников быть миролюбивыми по отношению ко всем, предупреждая нечестивых, что если они не примут евангельскую весть, то их наказание будет намного хуже, чем наказание жителей древнего Содома и древней Гоморры. И мы читаем далее: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 по 20 стих. Этими словами Христос научает нас не быть безрассудными, но проявлять некую гибкость. Будьте мудры, как змии, но гибкость без лукавства и просты, как голуби. Словами «остерегайте же людей» Христос предупреждает нас, что не все смогут с достоинством пройти испытание гонений. В то же время Он предлагает нам в моменты наибольшей опасности для нас довериться благодати Духа Святаго, могущей научить нас и наставить на всякую правду. продолжим изучение того наставления, которое Сын Божий дал избранным им самим апостолам. Мы рассмотрим 10 главу Евангелия от Матфея с 21 по 37 стих. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Евангелие от Матфея 10:21. Блаженный Феофилак так истолковал эти слова. Здесь показывает и силу проповеди, которая расположит верующих не обращать ради Христа внимание на самую природу, на родителей и детей. Таково истинное христианство. Наконец, Христос показывает и неистовство неверных. Они не пощадят даже своих домашних. Данные и подобные ему тексты нельзя воспринимать как призыв или апологию семейных конфликтов и ссор. Конечно, нет. И мы об этом уже говорили. Здесь говорится более о том, что сродство духовное всегда выше сродства плотского. И действительно, часто в жизни бывает так, что чужие по плоти, но свои по вере оказываются нам ближе. И наоборот, свои по плоти, но чужие по вере могут оказаться и противниками, и даже врагами нашими. Златоуст писал: «Ибо доколи это, то есть неверие, разделяет нас, доколи и отец, и сын, и брат, и кто бы то ни был для нас, еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего, небесного». Да и какая польза быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг другу на небесах? Конец цитаты. Это святитель Иоанн Златоуст, беседы на Иоанна, 25-я беседа. Действительно, что нам может дать сродство плотское, когда нет единства духовного? И наоборот, как много мы получаем от новых наших братьев и сестер по духу, хотя ранее и не знали их, и они также не принадлежали к сродству веры. Когда-то мы все были чужими для Бога и Его святых, блуждая в неведении и грехах. Но Господь, призвавший нас к новой жизни, дал нам и новое сродство, сказано: «И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам 2:19. И этим новым сродством мы должны дорожить более, чем сродством по плоти, ибо плотское сродство прекратится со смертью нашего физического тела, а духовное – не прекратится никогда. Одна женщина рассказывала мне: «Я иногда вижусь со своими родственниками и не знаю, как себя с ними вести, о чем говорить и как поступать. Даже друзья детства и молодости, с которыми я не могла раньше наговориться, стали для меня совершенно неинтересными. Я разучилась с ними общаться, и только с верующими, моими теперешними братьями и сестрами, я чувствую себя совершенно хорошо». И эта женщина совершенно права. Круг ее теперешних интересов стал совершенно другим. Ей уже больше не интересны интересы мира, не интересно заниматься сплетнями или обычными мирскими пересудами. Теперь ей куда интереснее говорить о духовном, нежели о плотском. Но с другой стороны, наши прежние друзья и неверующие родственники так и не смогли смириться с тем, что мы изменились и стали или становимся новыми людьми. Все это пугает и настораживает их. Они никогда не согласятся с нашим новым образом жизни, пока сами не уверуют во Христа. Сказано: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Послание к Римлянам, 8 глава, 5 по 7 стих. Вот почему неверующие люди начинают вражду с верующими, невзирая ни на какое родство, ни на какие прежние узы дружбы. Будучи укорененными в своем греховном образе жизни, они помышляют именно как враги Бога, посему и враги верующих в Него. Как мы и прочитали, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Удивляются наши прежние друзья во грехах, почему мы оставили прежний образ жизни. Но для нас довольны и того, что с нами случилось ранее. Мы никогда не захотим вернуться к прежней греховной смерти. Сказано, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслу, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? 1 Петра, 4 глава, 3-4 стих. Если начнутся гонения на христиан, вчерашние друзья будут предавать нас, а родные и близкие отвернутся от нас. Блаженный Иероним Стридонский пишет, это мы неоднократно и видим во время гонений. Так что у тех, вера которых различна, нет никакого доверия между собою. Конец цитаты. Они верят дьяволу, а мы Богу. Они возлюбили грех, а мы праведность. Что общего может быть между нами? И мы читаем далее. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих. Блаженный Феофилакт поясняет, сказано «всеми вместо многими». Ибо не все ненавидели их, но были и такие, которые принимали веру. Конец цитаты. То есть Феофилакт считает, что правильнее было бы сказать «и будете ненавидимы многими», а сказано «всеми». Так сказано для того, чтобы усилить впечатление слушающих с одной стороны, а с другой, чтобы показать масштаб неприятия истины. В этой земной жизни неверующих будет всегда больше, чем верующих. Но это не должно ни огорчать, ни расстраивать или же пугать нас. Сын Божий говорил, обращаясь к своим последователям, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Словами «претерпевший же до конца спасется» Иисус Христос призывает нас к терпению, но ошибочно думает, что терпение само по себе может спасти нас. Конечно, нет. Мы спасаемся только верою в Иисуса Христа. А правильнее сказать, спасаемся самою личностью Иисуса Христа. Сохранение этой веры есть необходимое условие нашего спасения. То есть веру надо сохранять, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гонения, скорби и переживания. Вот что могут означать слова «претерпевший же до конца спасется». Здесь хорошо обратить внимание на то уточнение, которое делает блаженный Феофилакт. Он пишет «претерпевший же до конца, а не вначале только получит вечную жизнь». Конец цитаты. То есть верующий может хорошо начать, но плохо закончить. В начале пути проявите твердость в вере и терпение в переживаниях, а потом впасть в уныние и потерять дар спасительной веры. Сказано, конец дела лучше начала его. Книга Екклесиаста 7.8. Об этом же пишет и блаженный Иероним. Действительно, добродетель состоит не в том, чтобы положить начало, а в том, чтобы дойти до совершенного конца. Конец цитаты. А что есть начало и конец нашего пути? Сын Божий отвечает на этот вопрос следующими словами. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Книга Откровения, 1 глава, 8 стих. То есть подлинное спасение возможно для нас только во Христе и со Христом. И мы читаем далее. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другом. Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома называют Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 23 по 27 стих. Мы уже рассматривали эти стихи ранее. Теперь же читаем далее. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. Как понять эти слова? Кто может погубить в гиене и нашу душу, и наше тело? Вопрос не праздный. Некоторые сектанты, в частности, наши русские баптисты, понимают под могущим погубить только дьявола, и в их издании Библии, издании Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, слово «того» в этой цитате пишется с маленькой буквы. В их понимании верующий человек, христианин, должен бояться дьявола, иметь страх бесовский. Но насколько верно такое истолкование? Сказано, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Пророк Малахия, 3 глава, 16 стих. Здесь мы видим, что страх Божий, как библейский добродетель, стоит рядом с добродетелью почитания Его святого имени. И это не случайно, ведь страх Божий изгоняет любой другой страх и делает человека свободным от любых других ложных форм богопочитания. Например, если христианин боится колдунов, сглаза, незаслуженного проклятия, демонов и бесов, ложных богов. Это все завуалированная форма почитания всей этой бесовщины. Святитель Василий Великий писал, кто людей боится, тот Бога не боится, а кто Бога боится, тот никого не боится. Слова «бояться» и «почитать» в Библии синонимичны, то есть сходны по смыслу. Следовательно, страх Божий, боясь нарушить волю Господа, изгоняет любой другой страх. И это очень важно осознать. И не случайно, что и в еврейском языке, и в русском языке есть слова, близкие по смыслу. По-русски это звучит как богобоязненность. Само же погубление души в гиене начнется для нераскаянных грешников тогда, когда они увидят лик Спасителя, отворачивающийся от них, и услышат его приговор: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, 25 глава, 41 стих. Предполагать же, что дьявол обладает властью заключать в гиену, никто не имеет права. Дьявол сам уже заключенный в гиене, и никакая власть ему не принадлежит, он не может даже искушать нас без Божьего попущения. Сказано: «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня, дабы узнал от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Пророк Исаия, 45 глава, с 5 по 7 стих. По поводу слова «гиена» блаженный Иероним пишет: «Слово «гиена» не находится в древнейших книгах и в первый раз употребляется Спасителем. Таким образом исследуем, каков был повод к употреблению этого выражения. Мы не один раз читаем, что идол Ваала стоял вблизи Иерусалима у подножия горы Мария, где протекал поток Силом. Это была долина и равнина маленького поля, влажная, покрытая лесом, имеющая много прелестных мест. Там была и роща, посвященная идолу. Народ израильский дошел до такого безумия, что, оставив бывший по соседству храм, приносил там жертвы строгости истинной веры, были побеждены наслаждениями, и они приносили там жертву демонам своих сыновей, сжигая или посвящая их, и Бог угрожает, что наполнит это самое место трупами мертвых. Таким образом, именем этого места называется будущее наказание и вечные муки, которыми будут мучимы грешники, и что гиена есть двоякого рода, именно место страшного жара и холода. Об этом весьма подробно мы читаем в книге Иова. И мы читаем далее. «Не две ли малые птицы продаются за сари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, кого того исповедую и я пред Отцом моим небесным». Евангелие от Матфея, 10 глава, 29-35 стих. 32 стих. Блаженный Феофилак так истолковал эти слова: «Чтобы ученики не возмущались, как будто остановленный им, говорит: если и воробей не может быть пойман без моего ведома, то как покину вас, которых так люблю?» А чтобы показать особенное внимание и промышление, говорит, что самые волосы наши на счету у него. Не думайте, будто воробьи ловятся без ведома Божия. Нет, даже и ловля воробьев не неизвестна Богу. Конец цитаты. Прекрасное истолкование. Действительно, все в мире совершается по воле Божией, и ничего не может совершаться ей вопреки. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Речь Господа остается верной себе, и последующее вытекает из вышесказанного, предшествующего. Благоразумный читатель, всегда остерегайся предубежденного толкования, чтобы не со своим смыслом соразмерять Писание, а наоборот, свой смысл приспосабливать к Писанию и понимать, что следует далее. Выше он сказал: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Теперь он говорит: не продаются ли два воробья за осарий, но ни один из них не пойдет на землю без воли отца вашего. Смысл слов такой: если малые, имеющие незначительную цену, животные не погибают без соизволения Бога. Если во всем действует промышление, так что и имеющий погибнуть не погибает без воли Божией, то вы предназначены к вечности, не должны бояться, что будете жить без промысла Божия. Они не должны бояться убивающих тела, но не могущих убить души, потому что если без ведения Божия не падает даже малое животное, тем более человек, который поддерживается апостольским достоинством, а словами у вас даже все волосы на голове сочтены. Он показывает неизмеримые промышления Божии о людях и обозначает неизреченную любовь, ибо ничто в нас не скрыто от Бога, и даже незначительные и природные слова не ускользают от Его ведения. И мы читаем далее. «А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим небесным». Евангелие от Матфея, 10 глава, 33 стих. Блаженный Феофилакт считает, что этими словами Сын Божий научает нас не уклоняться от проповеди Святого Евангелия ни под каким предлогом, даже когда существует угроза самой нашей жизни. Сказано: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Блаженный Феофилакт пишет: «Сим побуждает к исповедничеству, не довольствуется верою, таимой в душе, но хочет, чтобы она исповедуема была и устами». Конец цитаты. Вы слышите, братья и сестры, мало иметь веру в душе, необходимо и свидетельствовать о вере перед теми, которые еще не познали ее. Далее Феофилакт пишет: «Всякий, исповедующий Христа Богом, найдет самого Христа, исповедующим Его пред Отцом Своим, как верного раба. Напротив, те, которые отреклись, услышат: не знаю вас». И далее мы читаем: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 36 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова. «Выше он сказал: что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». А теперь он показывает, что будет после проповедания. «По вере в Христа весь мир разделится, и восстал сам против себя человек, каждый дом имел и верующих, и неверных, и вследствие этого на земле послана добрая война, чтобы прекратить этот худой мир. Это то же, что сделал Бог, как пишется в книге Бытия, против возмутившихся людей, которые двинулись с востока и поспешили построить башню, благодаря которой могли бы проникнуть в высоты неба, сделать, чтобы смешать языки их, решился Господь. Поэтому и в псалме Давида высылает такую молитву: «Рассыпь народы, желающие брани». Конец цитаты. И так получается, братья и сестры, что война в очах Божьих бывает лучше, чем плохой мир. Но не надо думать, что эти слова можно использовать для апологии, оправдания так называемых священных религиозных войн. Для подобного безумия никогда не может быть оправдания. Напротив, здесь говорится о брани духовной, о войне духовной, о чем и апостол Павел писал: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего», то есть против бесов, «против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чесло ваше истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Послание к Ефесянам, 6 глава, с 12 по 17 стих. Следовательно, братья и сестры, Любая война, даже оборонительная, свидетельствует о том, что мы проиграли духовную брань, если вынуждены были отложить меч духовный и взять меч вещественный в свои руки. Такая духовная брань может увенчаться успехом только тогда, когда мы врагов своих и врагов Божиих, то есть других людей, сделаем друзьями Богу и своими новыми братьями и сестрами. Любой другой исход духовной брани будет означать наше частичное или полное поражение. И мы читаем далее. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих. Блаженный Иероним пишет: «Тот, кто прежде сказал: „Я не пришел не спаслать на землю мир, но меч, и восстановить людей против отца и матери и свекрови, чтобы никто не ставил свое благочестие выше веры“, ниже присоединил: „Кто любит отца или мать более, нежели меня“. И в книге «Песнь песней» мы читаем: «Любовь ко мне делайте правилом». Это правило или порядок необходимо в каждом движении души. После Бога люби отца, люби мать, люби детей. А если явится необходимость, чтобы любовь к родителям и детям поставлена была в сравнение с любовью к Богу, если человек не может сохранить той и другой любви вместе, то пусть будет в отношении к Богу любовь, а в отношении к своим ненависть. Итак, он не запретил любить отца или мать, но многозначительно прибавил: «Кто любит отца или мать более, нежели меня». Конец цитаты. Смысл этого истолкования прост. Не делайте своих родителей и детей идолов для себя, которые мешают вам любить Бога. Любая форма идолопоклонства ненавистна Богу. Идолом для человека может стать его религиозный лидер, духовник, наставник. Но все, что мешает нам любить именно Бога, должно быть отстранено от нас. Следовательно, по-настоящему любить близких, почитать и уважать их мы можем только в Господе и с Господом. Если человек выстроит правильную иерархию в своем сердце, что должно быть на первом, а что на втором или третьем месте, тогда только возникнет гармония в наших отношениях с Богом и нашими близкими. И да поможет нам в этом всемогущий Господь Бог. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.